С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В воскресенье в финальном матче чемпионата мира по футболу в ЮАР сборная Испании обыграла команду Нидерландов. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы организатором выставки «Запрет на искусство». Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев приговорены к штрафу. И продолжение специального цикла интервью «Радио Свобода. Новые лидеры России». Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Книга» в этом часе программы. Итак, центральная тема этого часа программы – итоги чемпионата мира по футболу в ЮАР. Напомню, испанцы обыграли нидерландцев, забив решающий гол за 5 минут до конца дополнительного времени. Финальную игру и итоги первенства мой коллега Андрей Шароградский обсудил со специальным корреспондентом в ЮАР газеты «Спорт-экспресс» Владимиром Константиновым.
Скажите, финальная игра оправдала ваши ожидания?
Финальная игра оправдала мои ожидания, правда, отчасти, да. Мне кажется, что финал был разбит на несколько, в общем-то, таких отрезков разных по содержанию. Первый тайм или там большая часть первого тайма мне не понравилась, поскольку, в общем, прошла довольно грязной такой борьбе о том, что вот футболисты называют словом «заруба». Когда было не столько, в общем-то, конвенционной игры, которые так ждали от двух вот этих очень интересных команд, сколько игроки шли в стыке. Думаю, что, скорее всего, это произошло по инициативе голландцев, потому что они хотели вот с помощью такой тактики остановить красную фурию испанцев. В то же время второй тайм и дополнительное время, на мой взгляд, в значительно более интересной манере. И вот эти отрезки матча мне понравились больше.
Правильно ли я вас понял, что вот жесткость, с которой голландская команда встречала испанцев, в особенности в первом тайме, это была тактика, сознательно выбранная тактика на игру? Я не говорю о грубости, именно жесткость.
Мне представляется, что именно да, что это была установка тренерская, наверное, если хотите, тренерская находка. И, в принципе, где-то можно, наверное, Ван Марвейка и понять, да, потому что перед этим в полуфинале немцы сыграли с испанцами совсем в другой манере. Они не наведывали жесткого прессинга, отошли, в общем, почти всей командой поближе к своей штрафной и искали свой шанс в контратаке, что не совсем типично для немцев. Наверное, Ван Марвейк извлек уроки из поражения немцев от испанцев и захотел сыграть по-другому с ними. Как видим, не получилось, хотя шансы для того, чтобы выиграть, у голландцев были тоже и, на мой взгляд, может быть, даже не меньше, чем у испанцев, просто они не были реализованы.
Ну, действительно, вот эта финальная игра, она могла повернуться совсем по-другому, реализуя, скажем, Робен свои моменты, свои выходы один на один с вратарем, и все-таки... Как вы считаете, нынешний чемпионат выявил сильнейшую на сегодняшний день футбольную сборную на планете?
Мне кажется, да. Я вообще сторонник такой старой формулы, что в футболе, в общем, как и в жизни, очень часто все бывает логично. И мне кажется, вот этот чемпионат закончился логично, потому что испанская команда на самом деле действительно сильнейшая на данный момент. Об этом свидетельствует то, что они 2 года назад выиграли чемпионат Европы. Они в долгое время, в течение почти целого года, находились во главе рейтинга FIFA, сейчас находятся пока на 2-м месте, но я думаю, что они скоро вновь отнимут пальму первенства у Бразилии. Эта команда состоит из игроков Барселоны, одного из сильнейших клубов мира, который в последние годы выиграл все и вся и показывает очень красивую игру. И вообще испанская сборная играет в такой же манере, как Барселона. Исполнитель очень высокого уровня индивидуального. Поэтому я думаю, что все логично. Наверное, Испания и должна была победить в этом чемпионате.
Имеет ли смысл голландцам двигаться в том же направлении, в каком они двигались вот последние годы, демонстрируя более рациональный футбол?
Трудно сказать. Я сторонник как Голландии времен Кройфа, времен Ренсенбринка, Нескенса. Мне кажется, тогда вот тот тотальный футбол, он был не только более красивым, но и более эффективным. Если сравнивать вот команды, которые выступали тогда в конце 70-х и начале 80-х, мне кажется, они были посимпатичнее, чем та, которая была у Марвейка в этом году. Хотя, безусловно, они, может быть, в тактическом плане тоже, в общем-то, прибавили. И сам факт того, что они дошли до финала, говорит о многом. Тем более, что, в общем, они отстегнули от чемпионата несколько, в общем, замечательных команд, вот, в частности, Бразилию, потому что многие специалисты, в том числе и я, видели Бразилию, если не в финале, то, по крайней мере, в полуфинале. Так что думаю, что здесь тоже все законно, то, что Голландия на втором месте. И как команда по какому пути пойдет дальше, не знаю. На месте тренерского штаба я все-таки как-то сделал крен в сторону испанского футбола, в сторону философии игры, которую практикуется Дель Боске.
Диего Форлан назван лучшим игроком этого чемпионата. Как вы оцениваете вот этот выбор?
Я полностью согласен с этим выбором. И считаю, что вот мы сейчас как раз в завтрашний номер газеты готовим такой своеобразный хит-парад очарований и разочарований. Вот одно из очарований, одно из открытий приятных этого чемпионата для нас является вот игра как раз Форлана. Мне кажется, что успех Уругвая, несомненный успех Уругвая на этом чемпионате, они успели лучше других южноамериканских команд, в том числе и Бразилии и Аргентины, он в первую очередь связан как раз с игрой Форлана. Да, я согласен с таким выбором.
Напомню, это было мнение специального корреспондента газеты «Спорт-экспресс» в ЮАР Владимира Константинова. В эти минуты телекомпании практически всего мира ведут репортаж в прямом эфире о том, как в Мадрид возвращается триумфально сборная Испании по футболу. В Испании победа на чемпионате мира шумно празднуется уже со вчерашнего вечера, когда матч еще не был сыгран, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Такого ликования мне никогда не приходилось видеть. Впрочем, оно началось еще до начала матча. Испанцы были уверены в победе. По столице разъезжали автомобили, украшенные национальными флагами. Водители не жалели клаксонов. По улицам фланировали возбужденные молодые люди, завернутые во все те же флаги. Потом город опустел и затих. Все население смотрело матч. И вот победа. Миллионы людей ночью вышли на улицу. Ликование продолжалось до утра. «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле!» выкрикивали испанцы свое традиционное приветствие спортсменам-победителям. Казалось, веселью не было предела. Шампанское лилось рекой, гремели хлопушки, небо освещалось фейерверком. Вся Испания на радостях напьется сейчас допьяна, скандировала толпа молодежи. Ну и разумеется, каждый от мала до велика норовил поделиться своим мнением о победе сборной. Нам стоило большого труда пробиться в финал. Но мы сделали то, что должны были сделать, победили. Теперь мы чемпионы мира. Уже ближе к утру подвыпившая толпа в центре города стала распевать патриотическую песню, но почему-то на мотив «Калинки-малинки». Мы испанцы, слава Испании!» — скандирует толпа. Буквально весь город выходит встречать возвращающуюся в понедельник в столицу сборную. Ее вначале примет король, затем премьер-министр, и уже потом спортсмены на открытом автобусе объедут всю центральную часть города, где их будет чествовать население. Праздник завершится грандиозным концертом с участием ведущих испанских артистов эстрады. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Из больницы города Ейск в Краснодарском крае выписан последний пострадавший во время купания в Азовском море. В России в детских летних лагерях продолжаются тотальные проверки, сообщил сегодня уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы организатором выставки «Запрет на искусство». Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафу. Число жертв межэтнических столкновений на юге Киргизии достигло 312, заявили в Министерстве здравоохранения республики. Швейцария отказалась удовлетворить запрос США об экстрадиции режиссера Романа Полански. Как сообщила сегодня министр юстиции Швейцарии, с понедельника Полански свободный человек. Все прежние решения об ограничении его свободы аннулированы. Представители Северной Кореи и военной миссии ООН впервые встретятся во вторник для обсуждения ситуации вокруг потопления южнокорейского военного корабля. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Таганский районный суд Москвы приговорил сегодня к штрафу организаторов выставки «Запрет на искусство». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор, проводившийся в 2006 году выставки Андрей Ерофеев, были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве. Сообщается, что согласно решению суда, Самодуров должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а Ерофеев в размере 150 тысяч рублей. За оглашением приговора сегодня следила моя коллега Лиля Пальвлева.
Оглашение приговора у судьи Таганского районного суда Светланы Александровой заняло около 2 часов. Дольше всего цитировались показания свидетелей со стороны обвинения и словно под копирку написанное обращение в суд православных активистов, то есть тех, кто счел, что их религиозные чувства задеты произведениями актуального искусства. Здесь следует выделить такую парадоксальную аргументацию. Верующие сетовали, что выставка возбудила в них вражду по отношению, к кому бы вы думали, к организаторам выставки. А это как-то не по-христиански. Значит, этих самых устроителей, то есть Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, надо наказать по всей строгости закона. Напомню, подсудимым грозили реальные сроки заключения. Однако Светлана Александрова выбрала более мягкое наказание. И вот комментарий адвоката Анны Ставицкой.
Ну, конечно, мы будем обжаловать этот приговор в кассационной инстанции, но в нашей стране подобный приговор можно считать оправдательным. Поэтому с точки зрения юридической мы, естественно, им недовольны, потому как огромное количество нарушений мы будем обжаловать. Но фактически его можно назвать оправдательным, потому что такое наказание... Не то, что достаточно мягкое, а в принципе в тех обстоятельствах, в которых мы живем в нашей стране с нашим правосудием, такой приговор можно в принципе считать оправдательным. Хотя с точки зрения закона он, конечно же, обвинительный, и фактически суд не учел ни одного доказательства стороны защиты, несмотря на то, что мы представляли эти доказательства в течение нескольких месяцев, что возмутительно.
Сразу по окончании процесса Юрий Самодуров заявил следующее.
Обвинительный приговор для всех – это плохо, поскольку он обвинительный. Он означает, что вот государство РПЦ идут по бесперспективному для себя, в общем-то, и для людей пути, для демократического общества. То есть размывается граница между светским и религиозным, между пространствами, где реализуются установки носителей нерелигиозного сознания, и пространствами, и учреждениями, где реализуются установки носителей религиозного сознания. Границы вообще... Теперь нет границы. Если идеология православия защищается государством на уровне уголовного процесса, на уровне обвинительного приговора, в общем, это шах и мат вообще все.
По мнению Андрея Ерофеева, обвинительный вердикт развитию актуального искусства не помешает.
Я считаю, что искусство от этого только будет усиливаться. Само искусство, оно не пострадает. Пострадает общество.
А выставочная деятельность?
Очень пострадает. Вот это да. Потому что теперь каждый будет 10 раз проверять, бегать в патриархию, спрашивать разрешение, можно выставить, нельзя. Или вот советоваться с этими ультраправыми реакционерами. Ну, в общем... Сейчас выставки наши будут все более и более серыми. Но это в основном государственные институции. Что касается частных или тех, кто прикрыт, такие как, например, выставочный зал «Гараж», у которого высокие покровители в правительстве, там свобода будет, останется. Теперь свобода – это привилегия высокопоставленных людей. Это как экономика, знаете. Свобода становится привилегией некоторой части общества, той, которая имеет поддержку правительства.
Решением суда, по большому счету, никто не остался доволен. Люди с иконами в руках скандировали «позор», сторонники галеристов парировали «позор», но не для двух осужденных, а для России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы».
По меньшей мере 64 человека погибли при взрывах в Кампале, столице центральноафриканского государства Уганда. Десятки людей ранены. Среди жертв есть гражданин США. Взрывы, в совершении которых подозревают сомалийских боевиков-исламистов, произошли в толпе болельщиков, собравшихся посмотреть по телевидению финальную игру чемпионата мира по футболу. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Власти не исключают, что взрывы совершили смертники. Нападению подвергся местный спортивный клуб, где болельщики собрались на открытом воздухе и смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу на большом экране. Там погибли около 50 человек. Остальные были убиты при взрыве в эфиопском ресторане. Вот что сказал в интервью агентству Рейтер один из очевидцев.
Мы смотрели футбол, и когда оставалось минуты 3 до конца матча, взрыв произошел здесь, первый. И он был такой громкий. Я сидел там, и тогда произошел второй взрыв. И там были убиты почти 50 человек.
СМИ отмечают, что оба места популярны среди живущих в Уганде иностранцев. Так, в ресторане находилась церковная группа из США, из Пенсильвании. Один человек из этой группы при взрыве погиб. Западное агентство описывает страшные, кровавые картины того, как выглядели места взрывов, кровь, фрагменты тел. Угандийская полиция полагает, что за взрывами может стоять сомалийская исламистская группировка Аш-Шабааб. Известно о связях этой группировки с террористической организацией Аль-Каида, о том, что в ее рядах есть боевики, воевавшие в Ираке, Афганистане и Пакистане. Отмечается, что одновременные взрывы в нескольких местах – это типичный почерк нападения Аль-Каида. Если подозрения подтвердятся, это будет первый раз, когда Аш-Шабааб совершает нападение за пределами Сомали. Группировка уже выступала с угрозами в адрес Уганды, как и других стран, которые направили войска в Сомали в составе миротворческих сил Африканского Союза, чтобы поддержать слабое правительство страны в борьбе с мощными местными группировками. Кроме того, в Уганде сомалийские солдаты проходят подготовку по американским и европейским программам. В столице Сомали Могадишо один из лидеров Аш-Шабааб, шейх Юсуф Шейх Исса, отказался подтвердить или опровергнуть, что группировка несет ответственность за взрыв. Однако заявил агентству Associated Press, что доволен нападением в Уганде, назвав эту страну одним из врагов Аш-Шабааб. Между тем, Соединенные Штаты резко осудили взрывы в Кампале и предложили любую необходимую помощь, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов взрывов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о продолжении так называемого шпионского скандала между Москвой и Вашингтоном, а именно о том, как эксперты до сих пор обсуждают этот процесс и оценивают возможность его повлиять на так называемую перезагрузку отношений России и США. У микрофона Юрий Жигалкин.
Неожиданно быстрая развязка истории с разоблачением российских агентов в США навеяла многим американским журналистам аналогии с инцидентами эпохи Холодной войны. Вопрос о том, переживет ли перезагрузка это потрясение, был в последние 2 недели вопросом для многих комментаторов, но не для всех. Например, экономист и политолог Андерс Аслунд, бывший советник российского правительства, считает, что развитие и заключение этой несостоявшейся драмы – свидетельство того, что перезагрузка стала превалирующей силой в американо-российских отношениях, и что ее гарантом с российской стороны является президент Медведев. В интервью радио Bloomberg шведско-американский экономист сказал, что тот факт, что Москва с готовностью пошла на обмен – удержалась, по большому счету, от антиамериканской риторики, несмотря на интуитивную попытку премьер-министра Путина обвинить поначалу американскую прокуратуру в бесконтрольных действиях, свидетельствует, по мнению Аслунда, о растущем влиянии президента Медведева, который поставил на перезагрузку и исподволь отказывается от тактического и даже стратегического наследия своего предшественника. Насколько реалистичной выглядит такая трактовка несостоявшегося кризиса, на взгляд бывшего корреспондента Financial Times в Москве Дэвида Саттера? Я думаю, что перезагрузка прекрасно работает в интересах российской стороны. В данной ситуации это означало, что американская сторона добровольно лишила себя возможности адекватно ответить на серьезный пример попытки проведения масштабного шпионажа в США. Но если перед загрузкой мы подразумеваем взаимное уважение, отказ от враждебных акций и готовность к сотрудничеству, то этот эпизод, на мой взгляд, демонстрирует наивность политики перезагрузки. Ведь эта история завершилась тем, что российский гражданин, я говорю о Сутягине, осужденный под надуманным предлогом, в надежде подавить интеллектуальную свободу в России, приравнивается к преступнику, что свидетельствует, на мой взгляд, о том, что перезагрузка не позволила США действовать принципиально в этой ситуации. Это был американский политолог Дэвид Саттер. У его коллег более оптимистичный взгляд на исход шпионской истории. Слово Яну Рунову.
Главный результат обмена агентами в том, что удалось сохранить процесс перезагрузки американо-российских отношений, считает профессор военного колледжа ВМС Соединенных Штатов в Род-Айленде Николас Гвоздев. А чем вы объясняете мягкий приговор российским агентам в Нью-Йоркском федеральном суде? Не означает ли это, что судья решил потрафить администрации президента Обамы? У нас правительство может рекомендовать прокуратуре, какие обвинения выдвигать. Федеральное бюро расследований собирает улики, а прокуратура представляет дело в суд и предлагает судье то или иное решение. Судья может интерпретировать дело в соответствии с законом. В данном деле бесспорным было обвинение в том, что подсудимые не зарегистрировались как иностранные агенты. Суд имел право приговорить их к тюремному заключению сроком, уже отбытым ими, что открыло путь для их депортации из Соединенных Штатов. Если бы прокуратура выдвинула более серьезные обвинения, скажем, в шпионаже, тогда судебная процедура оказалась бы намного сложнее. В данном случае суд прислушался к пожеланиям исполнительной ветви власти. Соглашение между обвинением и защитой было представлено суду в соответствии с американским законом, и в этом не было политического вмешательства в юридическую систему. Некоторые считают обмен неравноценным. Это был интересный обмен, хотя слышны разговоры о том, что Соединенные Штаты давно просили Россию освободить некоторых заключенных российских тюрем и позволить им выехать на Запад, а российская сторона отвечала, что мы будем с этого иметь. И вот появились 10 агентов. Тогда уже Россия оказалась заинтересованной в обмене. Это, конечно, слухи, догадки, так было дело или нет, не знаю, но сделка состоялась. Не думаю, что здесь играют роль цифры. Ну, получила Россия 10 своих агентов, отдав Америке всего 4. Важно, что обмен произошел к удовлетворению обеих сторон. Количество не обязательно должно быть равным. Важнее другое. Каждая из сторон продемонстрировала своим агентам по всему миру, что в конце концов и Россия, и Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы тем или иным способом вызволить своих людей. Разведывательным службам надо было показать, что правительство не бросает своих.
С американским политологом Николасом Гвоздевым беседовал Ян Рунов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы организатором выставки «Запрет на искусство». Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафу. Из больницы города Ейск в Краснодарском крае выписан последний пострадавший во время купания в Азовском море. В России в детских летних лагерях продолжаются тотальные проверки, сообщил сегодня уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер, ранены еще 2 человека. Ранее в Дагестане были обстреляны автомобили старшего помощника прокурора Хасавюртовского района и начальника районной криминальной милиции. Ранения получили 3. Число жертв межэтнических столкновений на юге Киргизии достигло 312, заявили в Министерстве здравоохранения республики. Пропавшими без вести в результате июньского конфликта числятся десятки человек. Швейцария отказалась удовлетворить запрос об экстрадиции в США режиссера Романа Полански. Как сообщила сегодня министр юстиции Швейцарии, с понедельника Полански свободный человек. 10 месяцев назад Полански был арестован по ордеру, выданному Соединенными Штатами, где режиссера обвиняют в незаконной связи с 13-летней девочкой в 1977 году. После освобождения под залог Полански находился в Швейцарии под домашним арестом. Конституционный суд Молдавии признал неконституционным объявление 28 июня днем советской оккупации. Правительство Уганды считает, что два взрыва в Кампале, жертвами которых стали более 60 человек, осуществили террористы-смертники. В Японии подведены итоги голосования на выборах части Верхней палаты парламента. Правящая демократическая партия потерпела поражение и утратила большинство в Верхней палате. Во Франции сегодня ожидается телевизионное выступление президента Николя Саркози в связи с появившимися в последнее время обвинениями в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И для всех слушателей отмечу, что, как всегда, сегодня в 9 вечера по московскому времени, по понедельникам, в эфире «Радио Свобода», американский час программы «Поверх барьеров». И вместе со мной в студии сейчас мой коллега Иван Толстой, который представит самые интересные, а может быть, все темы свежего выпуска. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Нет, конечно, все темы интереснейшего, как это обычно и бывает, американского часа я не представлю, и хотел бы оговориться, что я к его созданию имею самое-самое косвенное отношение. Я всего лишь, что называется, выпускающий редактор.
И это вот, большая ответственность.
Это большая ответственность, и особенно ответственно нужно представить интересные темы этой программы. Первая, которая открывает программу, называется «Оптимизм. Прививка от рецессии». Александр Гейнес начинает программу так. Америка заговорила о том, что возвращается рецессия. Прошло уже 30 месяцев, как она началась, и теперь многие считают, что понадобится еще столько же, чтобы рецессия наконец кончилась. Эти мрачные прогнозы создают особое негативное мышление, которое не только отражается на экономике, но и определяет ее. Покупатели откладывают дорогие обновы, предприятия простаивают, безработица не уменьшается. Нельзя сказать, что пессимизм не имеет оснований, но не стоит и преувеличивать беды. Как пишет один из журналистов, несмотря на все тяготы длинной рецессии, любая держава сейчас поменялась бы с Америкой местами. Конечно, это слабое утешение для тех, кто потерял работу, но держать в уме историческую перспективу, замечает Александр Гейнс, важно для всех будущее, это золотой запас Америки. Об этом недавно написал яркую и важную книгу Джоэл Коткин, эксперт в области демографии, признанный авторитет. И сегодня Джоэл Коткин, гость американского часа, с ним вела беседу корреспондент программы Ирина Савинова. Есть еще одна тема, которую хотелось бы затронуть у Александра Гейнса, это тема кризиса старой прессы и наступления прессы электронной. Буквально несколько тезисов. Начать с того, что Google, одна из самых успешных поисковых систем, постепенно своими новостями и своим построением вытесняет старую печатную прессу. Гейнс занимает позицию человека, жалеющего уходящую бумагу. Владимир Гандельсман отстаивает позиции Google, говоря, что вся журналистика, которая ценна в бумажной прессе, останется на своих местах, но только теперь в электронном виде. Подробнее в программе
«Американский час». Так же, как и книги, которые становятся электронными. Я вот тоже, наверное, человек старомодный. Мне нравится бумага в руках. А вам?
Я вхожу в вашу компанию, Саша.
Спасибо. Напомню, Иван Толстой представил свежие темы нового выпуска американского часа программы «Поверх барьеров». Первый раз в эфире сегодня в 9 вечера по московскому времени. Мы продолжим «Время свободы». Серия рисунков из московского суда, где проходит процесс по так называемому второму делу ЮКОСа над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, отправлена на выставку в Ватикан. Художник Борис Жутовский работал на судебном процессе несколько месяцев, и о своем опыте такого визуального судебного репортажа он рассказал моему коллеге Юрию Васильеву.
Дело в том, что я рисовал процесс Ходорковского по заданию, по просьбе и по договору с «Новой газетой». И «Новая газета» публиковала эти мои рисунки. Как всем известно, на процессах нельзя фотографировать, а можно только рисовать. Вот я этим и был занят. И делал это на протяжении нескольких месяцев. И, в общем-то, исчерпал уже тему, потому что все одно и то же. Сидят они в этом аквариуме, сидит скучный судья, говорят кое-как образованные, информированные прокуроры. В общем, довольно скучно. Спит охрана, некоторое количество сидит, конечно, зрителей. Кто-то из свидетелей, бывает, допрашивается. Словом, процесс достаточно однообразный.
Борис, вы упомянули, процесс скучный. Самые яркие все-таки моменты. Вот за что зацепиться-то глазу художника?
На самом деле, с моей точки зрения, единственное здравомыслящее и умно себя и внимательно ведущее – это подсудимые. Потому что прокуроры просто, ну, ни в какие, что называется, ни в какие ворота не лезут. Они ведут себя в высшей степени дурно. С моей точки зрения, если они виноваты в чем-то, то процесс должен происходить достаточно более умно, точно, аргументированно. Этого я не наблюдал.
Давайте попробуем, знаете, на кого еще внимание обратить? На публику, которая приходит. Что за публика?
Во-первых, приходит некоторое количество журналистов. Время от времени приходят разные, ну, я бы так сказал, люди, которые, во-первых, хотели бы поддержать подсудимых. Надо сказать, что практически каждый день на столе защиты стоят букеты свежих цветов. А это на протяжении нескольких месяцев. То есть это не одноразовая ситуация.
Скажите, Борис, вот если определять одной-двумя чертами с точки зрения художника, как рисовать Ходорковского?
У него интересное лицо, и у Лебедева интересное лицо. Да потом они все-таки провели уже в тюрьме немалое количество лет, и это уже видно на их челе, как говорится. Ну, радости там нет, конечно. Достойно ведут себя, умно, они готовы к каждому заседанию. У них энное количество документов, которые проанализированы, и они выступают очень точно.
Чем кончится, на ваш взгляд, на взгляд художника?
На мой взгляд, мне кажется, что этот процесс должен провалиться, этот, сейчас идущий. И тогда Ходорковский выйдет в октябре следующего года из тюрьмы, потому что кончится срок его предыдущего осуждения. Я не знаю, в чем они виноваты, но когда я вижу и судью, и прокурора, как они себя ведут, это вызывает отторжение, недоумение, досаду. То, что говорят прокуроры, не соответствует тому, что и на это отвечают защита и подсудимые. Там с аргументацией очень слабо. У меня, во всяком случае, как у человека, что называется, постороннего, пришедшего с улицы, прослушавшего это энное количество раз, у меня есть ощущение в недобросовестности работы прокуроров.
Это был художник Борис Жутовский. Говорил он о серии своих рисунков со второго уголовного дела, на так называемого дела ЮКОСа. Радио «Свобода» продолжает представлять цикл «Новые лидеры». Этот специальный проект нашей радиостанции и сайта свободанews.ру посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты и предприниматели. Почему они через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов? Автолюбитель Вячеслав Лысаков всегда предпочитал праворульные автомобили. В 2005 году он устроил самую массовую акцию автомобилистов в защиту правого руля. Сейчас он входит в экспертный совет Комитета Госдумы по транспорту и остается, по мнению многих автовладельцев, самым влиятельным лоббистом их интересов в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Вячеслав Лысаков работал в бригаде скорой помощи, был матросом, массажистом, огранял алмазы, а в итоге стал главным защитником прав автомобилистов в стране. Случилось это в мае 2005 года. Тогда власти были готовы фактически запретить автомобили с правым рулем. А Вячеслав Лысаков как раз на таких всю жизнь и ездил. Даже называет себя дедушкой праворульного движения. С помощью интернета он связался с любителями правого руля, и вместе они провели всероссийскую акцию протеста в 50 регионах России. Вскоре после акции Вячеслав Лысаков создал межрегиональную общественную организацию «Свобода выбора», которая защищает права автомобилистов и пешеходов, говорит Вячеслав Лысаков.
Перезагрузка моей жизни произошла в 2005 году. Я узнал о том, что 19 мая 2005 года будет заседание российского правительства, и в повестке дня будет обсуждение проблем нашего многострадального уже тогда автопрома. И промелькнулось информации, что будут запрещены праворульные автомобили. А я владелец праворульных машин, я фанат. Вот меня, как автовладельца, оскорбила такая возможность правительственных чиновников распоряжаться моим имуществом, моими предпочтениями, моими симпатиями, в том числе техническими. Я обратился к предложению сначала к москвичам, вот выехать в этот день на улице, подъехать к Белому дому, включить там аварийки, фары и продемонстрировать, что мы граждане, а не гвоздики, которые можно по шляпку вбивать. Я написал, обращаясь к жителям других регионов, сделал то же самое, выехать местным администрациям, для того, чтобы просто дать знак федеральному центру, Москве, что вот есть некая сила, которая готова на протест.
Праворульные автомобили в итоге не тронули, а Вячеслав Лосаков со дня акции занялся общественной работой. Как сам он признается, идеал для него – гражданская активность времен перестройки.
Ходил на массовые митинги на манеже, которые собрали там десятки тысяч людей. И, конечно, это ощущение, эти воспоминания, они греют сейчас душу, но они оказались, к сожалению, нереализованными. После ожидания того, что все будет нормально в плане гласности, прозрачности, пошло все немножко в другую сторону. Но я помню до сих пор для огромной очереди за газетами, что было совершенно дико для нас, когда люди с утра там вставали, стояли по часу, я сам стоял в очереди по часу, чтобы взять газеты, почитать стенограмму выступления наших первых депутатов, когда люди смотрели до утра телевизор, приходили на работу совершенно не выспавшиеся, но счастливые.
Как же так получилось, что из десятков миллионов автовладельцев нашелся лишь один, который сумел защитить правый руль? Вячеслав Лосаков, с одной стороны, искренне возмутился, а с другой не побоялся бросить все свои занятия ради общественной деятельности.
Был никто, и звали меня никак. Я это начинал с нуля, не имея никакой ни финансовой поддержки, ни организационной, ни имиджевой, вообще никакой. Все с нуля делалось. Без копейки денег, и сейчас так это делается. На одном энтузиазме.
От массовых акций к диалогу с властью. Такова, по мнению Вячеслава Лосакова, схема борьбы за права. При этом ни в какую партию он, как сам уверяет, вступать не собирается.
Понял, что время акций массовых прошло. У нас появились рычаги воздействия, перешли к парламентским методам работы. Они не так эффектны внешне, но они более эффективны. Но это каждодневный труд с бумагами, это переговоры, это посещение Госдумы, это диалоги с депутатами и руководителями ведущих комитетов Госдумы, как это ни странно. Я состою в двухпартийных проектах «Единой России», «Гражданский контроль» и это проект «Безопасные дороги». Они используют меня как бренд, я использую их, понимая, что за ними административные ресурс. Позиция первоначальная моя была немножко другая. У меня было тесное общение с УГФом, с Гарри Каспаровым. Потом я вышел из проекта «Другая Россия», в котором участвовал. Смотрел кухню немножко изнутри. Не критично к этому отнесся. Я понял, что я, например, никогда не пойду на столкновение с органами правопорядка для того, чтобы засветиться, для того, чтобы заработать очки. Потому что тогда пострадают люди. За все 10 акций у нас не пострадал ни один человек. Я никогда не шел на конфликт. Я всегда шел на диалог, договариваться. Смотрел в глаза руководителю ОМОНа. Я ходил к руководителям ОВД. Я убеждал их, что мы не экстремисты. Это не было соглашательством, это был открытый диалог.
Утверждения Вячеслава Лосакова могут, конечно же, показаться спорными, но схема от митинга к диалогу пока работает. Вячеслав Лосаков уверен, каждому в России стоит быть активнее, использовать все возможности мирного воздействия на власть.
Полное неверие в то, что можно существующими инструментами общественными, политическими, демократическими, парламентскими что-то изменить, можно изменить, но этими инструментами надо работать. Критиковать их легко, ими надо работать. И активность избирателей на местных выборах, муниципальных выборах, это очень много зависит. Люди этого не хотят понимать. Нигилизм правовой и социальный пессимизм присущ вообще российскому человеку, потому что мы привыкли к тому, что за нас все кто-то решит и сделает. Активность может выражаться в участии в митинге, может быть в участии в деятельности общественной организации, может в написании обычной жалобы. Если приходит в месяц 10-20 жалоб, никуда не денется надзорные органы, начнут проверять в любом случае. Но люди почему-то считают, что вот да, плохо, но вот плохо и все. Не выполняя даже минимальных гражданских обязанностей.
Автолюбитель Вячеслав Лосаков прошел путь от организатора массовых акций протеста до советника Комитета Госдумы по транспорту. Он уверен, что именно такая последовательность правильная. Сейчас он, пожалуй, самый влиятельный лоббист интересов автомобилистов в стране. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Новые лидеры России. Корреспонденты Радио Свобода лично познакомились с этими героями в разных городах. Посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте www.svobodanews.ru представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы можете найти также видеоверсию сериала. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате обстрела погиб милиционер, ранены еще два человека. Чуть ранее в Дагестане были обстреляны автомобили старшего помощника прокурора Хасавюртовского района и начальника районной криминальной милиции. Ранены три человека. Из больницы города Ейск в Краснодарском крае выписан последний пострадавший во время купания в Азовском море. В России в детских летних лагерях продолжаются тотальные проверки. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы организаторам выставки «Запрет на искусство». Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев приговорены к штрафу. Швейцария отказалась удовлетворить запрос об экстрадиции в США режиссера Романа Полански. Как сообщила министр юстиции Швейцарии, с понедельника Полански свободный человек. Во Франции сегодня ожидается телевизионное выступление президента Николя Саркози в связи с появившимися в последнее время обвинениями в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Итальянское издательство «Эйнауди» выпустило книгу Николая Лилина «Свободное падение». Повествование в романе ведется от лица снайпера российского спецназа, участвовавшего во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 год. Автор книги Николай Лилин причисляет себя к бойцам российских частей специального назначения и неоднократно рассказывал о подробностях войны на Северном Кавказе в интервью итальянским средствам массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Николай Лилин, уроженец города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики, 1980 года рождения, прославился в Италии своим предыдущим романом «Сибирское воспитание», изданным в 2009 году. Это произведение в этом году решил экранизировать лауреат премии «Оскара» итальянский режиссер Габриэле Сальваторес. Свой новый роман «Свободное падение» Николай Лилин написал от лица снайпера российского спецназа. Он рассказывает о своем участии во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 годы. Автор причисляет себя к бойцам российского спецназа. Вот что сам Николай Лилин рассказал о своем новом романе в интервью итальянскому «Радио 24».
Об этой истории было сказано многое. Здесь, на Западе, 90% той информации, которую я слышал, либо ложна, либо спекулятивна. В России то же самое. Я не называл настоящие имена, точное место и время, однако всю эту историю я посчитал нужным рассказать в книге с точки зрения действующих лиц, которые реально пережили войну. В моей книге вы не найдете оправдания или осуждения. В ней описываются конкретные обстоятельства, говорится о жизни на войне, о чувствах, которые ощущаешь во время ведения боевых действий, о том, кем становишься на войне и что происходит с человеком по возвращении с войны.
Рассказ о событиях на Северном Кавказе суров и безжалостен. Сам автор фигурирует в романе под боевым псевдонимом «Колыма». «Арабы, — пишет Лилин Колыма, — захватили в плен двух наших десантников. Один уже был полумертвым, а второй был тяжело ранен, но еще жив. Один араб говорил что-то невразумительное, а остальные начали кричать и повторять религиозные изречения. Внезапно двое из них молниеносно отсекли головы десантникам и все вместе начали плясать, держа в руках отрезанные головы. Все это спецназовцы увидели на видеозаписи, захваченной у попавших в засаду боевиков», — продолжает Николай Лилин.
На войне люди, оказавшиеся в экстремальной ситуации, люди, ежедневно выполняющие тяжелую и трудную работу, сталкиваются с великой трагедией, особенно личной. Необходимо всегда помнить о том, что участники войны прежде всего воюют против себя, а уже потом против неприятеля или против какого-то коррумпированного командира. Прежде всего война ведется против себя самого. Воюющие очищаются. Ежедневно воюя с самим собой остается одной из двух. двух: либо очищаешься, либо сходишь с ума. Ветераны войны, не сошедшие с ума и не ставшие наркоманами, преступниками или буянами, становятся чувствительными людьми, человечными, способными разглядеть то, что простые люди никогда не смогут увидеть. Именно поэтому самый ужасный приобретенный личный опыт заключается в сравнении жестокого военного времени с мирной жизнью по окончании войны. Это самый ужасный багаж, принесенный с войны, я рассказываю об этом в своей книге.
Один из таких героев в книге – командир подразделения специального назначения капитан Носов, человек, прошедший Афганистан. В одной из мечетей он бьет наотмашь по лицу муллу, свалив его на землю. Затем, облив его керосином из лампы и держа в одной руке спичку, а в другой пистолет, требует указать место, где скрываются раненые. Плачущим голосом мулла полувнятно произносит: «Там, в саду, в палатке». После этого Носов, приставив пистолет вплотную к тюрбану, в упор стреляет лежащему в голову, а выходя из мечети, бросает на труп горящую спичку. Заметив, что Колыма стал свидетелем происшедшего, глядя ему в глаза, Носов произносит: «Застебали меня эти мусульмане». К врагу Лилин Колыма испытывает полное презрение. «Многие из них, — пишет он о врагах, — были арабами и афганцами. Босяки, нанятые для того, чтобы воевать. Все почти наркоманы. Перед боем они так накачивались героином, что когда у них заканчивались боеприпасы, они шли в полный рост на наших солдат, как зомби, с опущенными руками и широко распахнутыми глазами. Эти бедолаги проделали такой огромный путь для того, чтобы пару раз встретиться с нами в бою, а затем погибнуть, не жалует Лилин и российских журналистов». В интервью журналу «Роллинг Стоун» он заявил: «В большинстве случаев в России журналисты гибнут из-за своей собственной глупости, из-за собственной неспособности понять, в какое положение они сами себя загнали. Оставшимся в живых журналистам он дает ценные советы и практические указания».
Журналистика представила войну сквозь призму гражданского общества. И это было ошибкой, так как, если хочешь рассказать о войне, тебе необходимо отправиться туда, на передовую, быть среди людей. Попробуй выстрелить в кого-нибудь. Я разговаривал с журналистами, которые в России писали тяжелые вещи, пытались писать тяжелые вещи об армии, полагая, что они приносят пользу обществу и борются за права человека. Я им сказал: «Ребята, я ничего не имею против вас лично и против вашей ангажированности в пользу гражданского общества и человечества в целом, однако прежде чем писать и называть убийцами таких людей, как я, пойдите-ка убивать, убейте. Поезжайте в Чечню, подружитесь с кем-нибудь из действующих подразделений, пусть они свозят вас в горы, дадут вам подстрелить нескольких чеченцев. Когда убьешь человека и увидишь, как он упал на землю, тогда и поговорим».
Отвечая на вопрос журналиста «Роллинг Стоун» о том, убивал ли он лично и сколько раз, Лилин ответил, что это все равно, что спрашивать у проститутки, сколько у нее было клиентов. Правильнее было бы задать вопрос о том, нравилось ли ему убивать или нет. Он ответил на свой вопрос: «Иногда нравилось. Убить человека – это охота. Убийство людей, то есть охота на человека, настолько вошла в привычку, что по возвращении с войны домой бывший снайпер Колыма для успокоения нервов в течение многих месяцев берет на мушку соседей, стреляя по ним из незаряженного автомата Калашникова. В настоящее время, по словам Лилина, одно серьезное российское издательство ведет с ним переговоры о публикации его произведений в России. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим».
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Ренессанс в области создания вакцины от СПИДа. Такие предсказания последовали из уст ведущих ученых после двух публикаций в последнем номере журнала Science. После почти 30 лет попыток создания вакцины, заканчивавшихся провалом, американским ученым в последние месяцы, кажется, улыбнулась крупнейшая удача. Они сумели обнаружить в крови зараженного ВИЧ-инфекцией афроамериканца антитела, блокирующие распространение в организме более 90% разновидностей вируса СПИДа. Мало того, они открыли механизм действия этих антител. О масштабе удачи и объеме работ можно судить потому, что ученым необходимо было проанализировать 25 миллионов клеток испытуемого для того, чтобы выделить 12 клеток, производящих антитела, способные блокировать вирус СПИДа. О том, почему заканчивались провалом 30-летние попытки создания вакцины и как удалось достичь этого успеха, я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Дело в том, что вакцины, производимые традиционным путем, так как это было с вакцинами против полиомиелита, против оспы, против кори, оказались для СПИДа совершенно неэффективными. Антитела после применения таких вакцин возникали, но они не блокировали размножение вируса и не предотвращали развитие инфекции.
Сейчас стали более понятны причины этих провалов?
Да, это стало понятнее, потому что, с одной стороны, эти антитела, которые возникали традиционным путем при введении целого вируса, инактивированного теми или иными способами, или компонентов вируса, они не связывались с теми участками поверхности вируса, которые определяют его проникновение в клетку. И в результате они оказывались неэффективными. Вторая причина – это то, что вирус СПИДа, как и вирус гриппа, чрезвычайно изменчив. И огромное количество разных вариантов вируса циркулирует практически одновременно. Так вот, антитела, возникающие в результате действия традиционных вакцин, не связывались с вирусами разных мутационных вариантов. Я думаю, что главным поводом для такого прорыва явился элемент случайности, когда был обнаружен человек, афроамериканец, в крови которого находились вот эти волшебные, так сказать, антитела, способные блокировать вирусы разной антигенной структуры в таком высоком проценте. Он живет уже 20 лет с вирусом иммунодефицита и не чувствует себя больным.
Что удалось обнаружить сейчас?
А сейчас удалось обнаружить наличие трех антител, которые связывают 91% изолятов вирусов различной разновидности. Это с одной стороны. С другой стороны, оказалось, что эти три антитела связываются с гликопротеидом 120, тем самым неизменяемым и важнейшим компонентом вирусной оболочки, без которой он не может проникнуть в клетку.
То есть найдено слабое место, казалось, неуязвимого вируса, и найдены антитела, инструменты, которые могут его нейтрализовать.
Да, да еще это касается разных антигенных вариантов, независимо от того, как они мутируют.
Что дальше, профессор? Несмотря на очевидную эйфорию, ученые не обещают скорых результатов.
Полученные данные позволяют наметить, по крайней мере, два пути вхождения этих результатов в клиническую практику. Во-первых, с помощью модифицированного вот этого гликопротеида 120 можно вылавливать антитела такого рода в организме человека, или точнее клетки, которые продуцируют такие антитела, и использовать такие антитела в целях лечения уже больного человека. Но путь этот дорогостоящий и малоэффективный. А вот другой путь – научиться делать так, чтобы любой организм синтезировал такого рода антитела в результате вакцинации. Вот эта задача, хотя и более сложная, но она сулит колоссальные успехи.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали сенсационное открытие, обещающее скачок в создании вакцины от СПИДа. На этом мы и завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Рекордная жара в Европе и в европейской части России. Такова центральная тема следующего часа нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой шестой части – автолюбитель Вячеслав Лысаков.
Комментарии экспертов.
Адвокат Анна Ставицкая о том, что ждет ученого Игоря Сутягина.
В блогах «Свободы».
Ученый и заключенный Валентин Данилов о правильных инновациях.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».